www.svobodanews.ru.
Последние новости рассказала Светлана Вольская. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Как скажется на России новый виток мирового финансового кризиса? Конгресс США отклонил план президента Буша по спасению американской финансовой системы. Вернется ли в большую политику Михаил Горбачев? В Москве объявлено о создании новой оппозиционной партии, которую может возглавить бывший президент Советского Союза. Тревожные итоги парламентских выборов в Австрии. Треть голосов получили ультраправые партии, в том числе националистического толка. Первые пострадавшие в конфликте властей Петербурга и предпринимателей. Малый бизнес противится ликвидации торговых точек у станции метро. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Конгресс США отклонил законопроект, в котором содержались экстренные меры по нормализации острого финансового кризиса. Несмотря на многочасовые консультации последних дней, по итогам которых, казалось, компромисс был достигнут, против плана министра финансов Генри Полсона и главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке проголосовали 228 конгрессменов за 205. Основной пункт этого плана – выделение 700 миллиардов долларов из американского бюджета для выкупа потерявших ликвидность инвестиционных облигаций коммерческих банков. Решение американского конгресса с нетерпением ждали на всех мировых биржах. Как только стало известно, что план отклонен, котировки акций в США рухнули. Сегодня же этого ожидают на европейских биржах и в России. Почему мировой рынок с таким нетерпением ждал новостей из Вашингтона, я спрошу у эксперта, который согласился принять участие в нашей программе. Это научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Доброе утро, Михаил Геннадьевич.
Доброе утро, здравствуйте.
Как вообще доступным простому человеку языком можно описать план по спасению американской финансовой системы, который был отвергнут Конгрессом? В чем его суть?
Очень просто. У них их инвестиционные банки заигрались в спекуляции и оказались без денег. И государство решило, что нельзя допустить их массового банкротства, нельзя допустить их обрушения, и нужно взять на себя часть их долгов. Нужно дать им денег, чтобы они, так сказать, выжили. Потому что если они рухнут, то хотя они виноваты в этом кризисе, они сами вели себя плохо, но если они рухнут, то будут огромные потери для американской экономики, и проще подержать их на плаву, закрыв временно глаза на их прегрешения. Договориться, по-видимому, не удалось. Действительно, план имел некоторые спорные места. Вот там не был предусмотрен достаточно жесткий финансовый контроль, чем воспользовались разного рода политиками.
Вот цифра 700 миллиардов долларов, конгрессмены и демократы говорят, что это просто очень много. Это действительно много? Или...
Вы знаете, это безумно много, это существенно больше российского бюджета, например, годового. Вот. Это безумно много даже по американским меркам. Нужно учитывать глубину их кризиса. И нужно учитывать то, что эти деньги не решат проблемы, а просто отсрочат проблему. Потому что кризис американской экономики очень глубок, и он простым выделением денег не решается. Но они, по крайней мере, могли выиграть времени там, до следующей весны. Когда они медлят с решением проблемы, они тем самым увеличивают стоимость вопроса. То есть 700 миллиардов долларов было достаточно, чтобы временно стабилизировать ситуацию там, месяц назад. Через две недели этого может быть уже мало, уже может понадобиться больше денег. Но для нас это очень плохо, потому что когда возникает финансовый кризис, начинают вынимать задачки со всех рынков. И вот то падение рынка, которое у нас было в начале сентября, это было вызвано именно тем, что американцы доставали задачки отовсюду, в том числе и у нас. А у нас они дольше всех задачки из нас не вынимали, потому что у нас нефтегазовая экономика, подушка безопасности и все остальное.
То есть именно по этой причине сейчас за новостями из Вашингтона так следили во всем
да,
мире?
Да, потому что это как бы американцы сейчас будут свои деньги вытаскивать отовсюду еще сильнее, чем они сделали раньше. Но у нас не так уж много этих денег осталось. Но у нас, судя по всему, рынки все чувствовали еще вчера, потому что вчера они опять упали очень здорово. И падение фондового рынка – это проблема не только для спекулянтов. Это не такая большая проблема для нас, как для Америки, но это проблема для бизнеса, потому что сокращаются возможности для получения денег, для оборотного капитала, для перекредитовки, усиливаются финансовые проблемы. Это все бьет, еще не ударило, но через некоторое время ударит и по людям. Не очень сильно, не так, как в 98 году, конечно. Но неприятности у людей будут, придется искать худшую работу, соглашаться на худшую работу. С одной стороны, а с другой стороны подскочат цены.
Ну вот полторы недели назад, во время предыдущего резкого падения российского рынка акций, российское государство, российские власти тоже были вынуждены вмешаться путем вливания средств каких-то.
Да, да. И вчера вмешалось российское государство, так сказать, облегчило условия кредитования банков со стороны Центрального банка, облегчило условия финансовой поддержки наших банков. В общем, наши делают все относительно нормально. Ну, конечно, можно всегда говорить, что неэффективные способы и слишком дорого все это обходится, да. Но в целом пока проблема решается. Нужно понять, что это не наш кризис. Вот. И нас просто захлестывает эта волна. Мы можем ей противостоять, но мы не можем от нее избавиться. Мы не можем от нее спастись.
Ну, вот
плюс
же...
ситуацию усугубляет наша собственная неэффективность, там, монополизм, неразвитость инфраструктуры и так далее, и так далее.
Возможно, диверсификация экономики, ведь еще один важный момент – это цены на нефть, и сразу после решения Конгресса они снова упали.
Конечно, потому что если бы мы деньги, которые сейчас закупаны в наших стратегических конкурентов США и Европу, если бы эти деньги там 5 лет назад начали направлять на модернизацию экономики, мы сейчас вообще не заметили, что у кого-то какие-то проблемы в мире. Мы сейчас смотрели бы на это с искренним непониманием и говорили: ребята, что ж вы так... И смотрели бы на это совершенно со стороны. Это не было бы нашей проблемой, если бы мы начали модернизацию экономики. Вот. Но и даже сейчас никаких попыток, реальных попыток модернизации экономики, к сожалению, не делается.
Михаил, как вы считаете, есть ли у американских властей хотя бы в теории какой-то кардинально другой шаг в запасе, который может пройти через парламент в непростых условиях?
У них нет выхода, у них нет другого выхода. Они могут менять условия этого пакета, так сказать, приспосабливать к эмоциям конгрессменов и сенаторов. Но ситуация такова, что вот, скажем, 350 миллиардов долларов им не хватит. Это совершенно четко. И когда говорилось о траншах, о том, что сначала 250 миллиардов, а потом может быть все остальное, это была насмешка над финансовым рынком. Я понимаю, что 700 миллиардов долларов – это безумно, это заоблачная цифра. Еще раз, это больше российского бюджета. Но они довели свою экономику спекуляциями до очень тяжелого состояния. Им сейчас... нужно. Вопрос у них стоит не об оздоровлении экономики, а о том, чтобы протянуть до следующей весны, когда новая администрация начнет уже разбираться в другой политической реальности. Потому что сейчас у них, судя по всему, просто паралич принятия решений. И Буфу нужно продолбить этот паралич, договориться на любых условиях, любой ценой, там, массированным подкупом бизнесменов. Неважно, как там вопрос стоит о существовании экономики. Теперь начинает вставать. То есть то, что у нас было в четверг, 18 сентября ночью, вот у них может возникнуть там условно через 2 недели, если они будут медлить.
Спасибо, Михаил Геннадьевич. Об отказе Конгресса США принять правительственный план по урегулированию финансового кризиса мы беседовали с научным руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы проводит сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. Со значительного падения котировок открылись сегодня торги на азиатских фондовых биржах. Палата представителей Конгресса США отвергла законопроект о срочных мерах по выводу финансовой системы страны из кризиса. В Амурской области начали голодовку 36 работников лесозаготовительного предприятия «Февраль лес». Они требуют от нового китайского руководства улучшения условий труда. На борту захваченного у побережья Сомали украинского судна «Фаина» произошла перестрелка между пиратами. Трое из них погибли. Лидер талибов Мулла Омар потребовал немедленного вывода международных сил из Афганистана, угрожая в противном случае разгромить их, как советские войска. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Где учат на президента? Выборы 2008. Проблема компетентности. Немые музы, жены натурщицы знаменитых художников. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тим Блодгет, владелец спортивного магазина. Фрагмент из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня». Это и многое другое сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил. И, как мы только что сказали в новостях, сегодня в Страсбурге продолжится сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будут обсуждаться последствия военного конфликта России и Грузии. И эта же тема стала сегодня одной из главных в российских газетах. Мы об этом, конечно, подробнее еще расскажем в наших вечерних информационных программах. Но я хочу вас спросить, что пишут сегодня журналисты о предстоящем дне на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Доброе утро. Действительно, трудно найти российское издание, которое не касается этой темы. Например, «Независимая газета» сообщает подробности перепалки между председательствующим на сессии ПАСЕ Луисом Мария де Пучем и руководителем российской делегации Константином Косачевым. Предмет разногласий – это пока что регламент. Как мы знаем, 24 евродепутата потребовали отозвать полномочия российской делегации. По информации Константина Косачева, 5 из них потом отозвали свои подписи. Таким образом, это требование, с его точки зрения, стало недействительным. Как рассказывает «Независимая газета», дискуссия происходила на двух языках. Константин Косачев говорил на английском и Луис Мария де Пуч на французском. «Независимая газета» замечает, что это только усиливало впечатление непреодолимых разногласий. К другим изданиям. «Новые известия» рассказывают своим читателям о том, каким выводом пришла делегация Совета Европы, которая побывала в Грузии и России перед заседанием ПАСЕ. Ее возглавлял голландец Люк ван ден Бранде. По мнению этой делегации, оба государства несут равную ответственность за то, что было применено насилие и погибли мирные жители. Требование международного расследования выдвигает эта делегация. Оно, видимо, будет поддержано ПАСЕ. И сенсационная достаточно информация в «Новых известиях» о том, что парламенты и России, и Грузии согласны с этой идеей. Российская газета обращает внимание на заявление Константина Косачева, руководителя российской делегации. Он заявил, что если полномочия российской делегации будут приостановлены, то он будет настаивать на выходе России из Совета Европы. Пока что это частное мнение Константина Косачева. И, наконец, «Коммерсант» приводит высказывание Михаила Маргелова, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Он заявил, что в Страсбурге нас пытаются наказать за силовое умиротворение наследников Сталина и Берии. Конец цитаты. Таково мнение Михаила Маргелова по поводу происходящего в Страсбурге, которое приводит газета «Коммерсант». Остальные издания также обращают внимание на происходящее на сессии ПАСЕ, но эксклюзивной информации у них нету.
Но остается только добавить, что вопрос о полномочиях российской делегации на сессии ПАСЕ, по разным данным, будет рассмотрен сегодня или в среду, но не позже среды. Тогда, в общем-то, многое станет ясно. Спасибо, Михаил. Наш обозреватель Михаил Шевелев о статьях в свежей российской прессе, посвященных открывшейся вчера в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, первой после августовского военного конфликта на Кавказе. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Игорь Кытманов, а значит, настало время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк. Накануне были сыграны 6 очередных матчей регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Авангард» со счетом 7-4 победил хоккейный клуб МВД, «Барыс» проиграл «Атланту» 3-4, «Лада» уступила новокузнецкому «Металлургу» 1-3, «Акбарс» выиграл у «Сибири» со счетом 8-4, причем 4 шайбы в этой встрече забросил финский нападающий «Акбарса» Хентонин. «Нефтехимик» победил «Амур» 4-2, и «СКА» в Санкт-Петербурге обыграл московский «Спартак» 4-1. Сегодня пройдут встречи второго тура группового этапа футбольной Лиги Чемпионов. В группе Е датский Ольборг принимает дома знаменитый английский Манчестер Юнайтед. Вильярреал играет в Испании с шотландским Селтиком. В группе Ф итальянская Фиорентина встречается с румынским Стяо, а немецкая Бавария ждет в гости французский Лион. Группа Ж английский Арсенал играет с португальским Порту. Турецкий Фенербахче дома принимает украинская «Динамо» Киев, и группа «Аша» белорусский «Батэ» встречается со знаменитым итальянским «Ювентусом», а российский
«Зенит» в Санкт-Петербурге с мадридским «Реалом». Это, наверное, самый ожидаемый матч сегодняшнего тура Лиги чемпионов, поскольку это вообще первый в истории матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
Да, «Зенит» впервые в истории принимает соперника в Лиге чемпионов на своем поле. Ну, собственно говоря, он вообще впервые в истории играет в Лиге чемпионов.
Ну, вот это, наверное, и есть кульминация в каком-то роде, да, то, ради чего и то, к чему готовился клуб, я имею в виду «Зенит», все последние годы.
Да, безусловно, потому что первая встреча в Турине, по общему мнению, она была проведена «Зенитом» неплохо, и проиграл «Зенит» со счетом 0-1, несмотря на то, что выглядел на поле вполне достойно. Я думаю, что клуб из Санкт-Петербурга как раз-таки в домашней встрече мечтает взять очки, тем более, что сейчас «Зенит» находится в неплохой форме, свидетельство тому победы над «Локомотивом» со счетом 3-0. Все в строю, ну, за исключением Крыжанаца, которого вывел из состава «Дик» адвокат, как говорят, из-за конфликта с голкипером «Зенита» Вячеславом Малафеевым. Видимо, вот здесь адвокат взял сторону вратаря.
Ну что ж, если «Зенит» сегодня действительно выиграет, например, возьмет 3 очка, то ему останется в первом туре этого раунда Лиги чемпионов провести лишь матч с белорусским «Батэ», и таким образом у «Зенита» будут очень неплохие шансы на выход в следующий этап турнира. Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Катмановым. В эфире «Свобода в 9», сейчас о международных новостях. В Австрии на досрочных парламентских выборах победили участники правящей распавшейся в июле коалиции «Социал-демократы» и «Народная партия». Однако они потеряли значительную часть поддержки избирателей. А крупный успех у двух ультраправых партий, которые вместе набрали почти 30% голосов. Тревожные для западной демократии итоги австрийских выборов, ослабление центра политического спектра во многих европейских странах, мой коллега Кирилл Кобрин обсудил с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Ефим, вот такой политический расклад, который сложился в Австрии по результатам парламентских выборов. Вроде бы выиграли социал-демократы, чуть-чуть потеряли, но тем не менее выиграли социал-демократы, то есть левоцентристы. А вот как бы либеральный правый центр совершенно провалился, и на его место приходят партии уже крайне правые и партии популистские. Если мы вспомним какие-то другие европейские страны, то мы тоже можем сказать, что во многом вот этот правый центр начинает как бы расслаиваться под натиском вот правых популистов, националистов и так далее. Что это за тенденция?
Каждую страну нужно рассматривать в отдельности. Тенденция общеевропейская, несомненно, существует, хотя она проявляется по-разному в разных странах. Если говорить об Австрии, то либеральная партия там закончилась довольно давно, лет 20 назад. Она переродилась в популистскую правую партию, перескочив через народную, она оказалась на крайне правом фланге. И именно из ее недр-то и вышел небезызвестный Йорг Гайдер. Впоследствии от него откололась небольшая формация, именуемая либеральным форумом, но она на последних выборах, как вы справедливо заметили, провалилась. Таким образом, расклад таков. На правом центре находится Народная партия, которая на этих выборах тоже потеряла. А дальше начинается целая треть мандатов и голосов, которая пришлась на крайне правые популистские партии. На сегодняшний день их в Австрии две. Это партия, из которой Йорг Гайдер вынужден был уйти, в партия свободных, и партия, которую он же основал. Обе эти партии в общей сложности на последних выборах получили порядка 30% голосов, то есть больше, чем любая из двух крупных политических партий, находящихся налево от них. Что это значит для будущего Австрии? Разумеется, социалисты, поскольку они на первом месте оказались с небольшими потерями, около 29% голосов, предпримут попытку снова сформировать большую коалицию. Кстати говоря, потери социалистов и потери Народной партии, фактически это расплата за большую коалицию. Большая коалиция оказалась для австрийцев, с одной стороны, единственно возможной формулой правящей коалиции, а с другой стороны, неприемлемой для очень многих из них. В этом специфика Австрии. У нее нет вариантов, при которых фактически партии, демократические партии, находящиеся справа или слева от центра, могли бы сформировать действенное правительство. Значит, получается, попытка большой коалиции, Народная партия, скорее всего, эту попытку провалит, и тогда окажется Народная партия той силой, которая будет формировать будущее правительство, но вынуждена будет призвать одну или обе крайне правые популистские партии.
В чем социальная причина? Где социальная база вот этого крайнего правого популизма в Австрии? Это традиция австрийского общества, довольно неприятные, ксенофобские, или что-то другое?
Я бы сказал, что и то, и другое в комплексе. Во-первых, традиция ксенофобии в Австрии исключительно глубока. Все мы знаем, что современный европейский антисемитизм родился в Австрии, что и Гитлер родом оттуда, и австрияки часто были самыми заядлыми нацистами, я бы сказал. Но не хочу быть несправедливым по отношению к этому народу. Австрия славится и тем, что она была гостеприимной для эмигрантов из самых разных восточноевропейских стран. Возможно, эти два явления, собственно говоря, как акция и реакция, как действие и противодействие, взаимосвязаны. Австрия действительно принимает большое количество беженцев из Центральной и Восточной, а сейчас уже и из других регионов мира. Но, с другой стороны, эти притоки беженцев вызывают и рост ксенофобии, традиционной для этой страны. Вот в результате мы имеем то, что имеем. И еще нужно отметить, что Австрия не повязана в такой степени европейскими ценностями и представлениями о том, как правильно жить и правильно относиться к иностранцам, и как другие европейские страны. Она по своей конституции нейтральная страна, она соблюдает свой нейтралитет, она не является членом НАТО. Все эти выборы, которые вы привели, наоборот, показывают, что под разнообразными ударами оказываются левоцентристские силы. Там идет основное дробление, там идет убыток избирателей. И в Австрии направо от центра набрано примерно 2/3 всех голосов, а налево всего лишь 1/3. И в Баварии, поскольку в Баварии нет крайне правых партий, потому что со времен Франца Йозефа Штрауса, как он любил выражаться, между ЦСУ, то есть партией христианских социалистов, и стенкой не войдет и кусок бумаги, как он говорил. Он не позволял там появляться правым партиям по той причине, что он фактически узурпировал их позиции, их риторику, их крайнее воззрение. Поэтому они не имели шансов. И сегодня мы видим, что дробление прошло на левой стороне политического спектра. Там появляется партия левых, которая парламент не прошла, тем не менее получила почти 5%. Там появляются другие партии, зеленые, которые в принципе тоже можно отнести к левоцентристам. Я бы сказал так, по всей Европе идет сильная фрагментация партий, теряют свои позиции классические, бывшие, некогда доминировавшие крупные партии социал-демократического или социал-консервативного типа. И за их счет пополняют свои ряды различные крайние партии. Крайне левые типа левых коммунистов и прочих, и крайне правые типа ксенофобных гайдеровцев, в данном случае в Австрии или других.
Об итогах парламентских выборов в Австрии говорили мой коллега Кирилл Кобрин и обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». «Правый поворот». Об актуальной политике разговор с гостем «Радио Свобода» Борисом Немцовым. Ведущая Анна Качкаева. А вторую часть «Свободы в 9» также начнем с разговора о российской политике, а точнее о планах вернуться в нее в новом качестве бывшего советского президента Михаила Горбачева. Новости высоких технологий. Первая частная ракета удачно запущена в космос. Кто стал новым послом Великобритании в России вслед за Энтони Брентоном, испытавшим на себе все последствия охлаждения российско-британских отношений? И новый конфликт властей и малого бизнеса в Санкт-Петербурге. В результате городской программы по сносу торговых точек около станции метро появились первые пострадавшие. Обо всем этом после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы проводит сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. Как пояснил председатель ассамблеи Луис Мария де Пуч, обсуждение имеет для ПАСЕ исключительное значение, поскольку впервые в войну между собой вступили два государства, члена Совета Европы. Со значительного падения котировок открыли сегодня торги на азиатских фондовых биржах. Эксперты связывают это с отказом Палаты представителей Конгресса США одобрить 700-миллиардный правительственный план по спасению финансовой системы страны. США и ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси далеко не соответствовали международным демократическим нормам. По официальным данным, в Палату представителей Национального собрания Беларуси не прошел ни один из оппозиционных кандидатов. Оппозиция потребовала отменить итоги выборов. В Амурской области начали голодовку 36 работников лесозаготовительного предприятия «Февраль-Лес». Среди участников акции – беременная женщина. Они требуют от нового китайского руководства улучшения условий труда. На западе Индии возросло число жертв давки в храме города Джамбхана. Джадпур до 80. Свыше 100 человек получили ранения. Лидер талибов Мулла Омар потребовал немедленного вывода международных сил из Афганистана, угрожая в противном случае разгромить их, как советские войска. Суд в Боснии в понедельник приговорил к тюремному заключению 4 этнических сербов и 1 хорвата за преступления против мусульманского населения во время войны 92-95 годов. Они осуждены на сроки от 5 до 10 лет. Европейская комиссия согласовала детальный план расходования 6,5 миллиардов долларов на помощь странам-кандидатам для вступления в Евросоюз до 2010 года. Речь идет о средствах, предназначенных для Хорватии, Турции, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии и Косово.
Это «Свобода в 9». Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев может вернуться в большую политику. Вместе с банкиром Александром Лебедевым, известным до сих пор в основном своими амбициями на московском уровне и критикой мэра Юрия Лужкова, Горбачев намерен создать оппозиционную партию. Уже придуманное название – «Независимая демократическая партия России». Целью поставлено участие в парламентских выборах уже в 2011 году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Михаил Горбачев намерен вернуться в большую политику и участвовать в выборах уже в 2011 году. Вместе с экс-президентом СССР в парламент собирается банкир Александр Лебедев. Журнал Forbes оценивает капитал бизнесмена в 3,1 миллиарда долларов. Напомним, что в 2007 году Михаил Горбачев был избран председателем общероссийского общественного движения «Союз социал-демократов». Именно на его учредительном собрании было отмечено, что в России нет реальной и действенной оппозиции. Возможно ли сегодня создание в России подобной политической силы? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает политолог Святослав Каспе.
При наличии санкций Кремля, или, так скажем, даже при отсутствии принципиальных возражений у Кремля, создать можно практически любую партию. Конечно, та партия, о которой мы сейчас говорим, партия Горбачева и Лебедева, проектируемая, это люди со своей политической биографией, с определенной политической историей, но я не думаю, что они могли бы вызвать у Кремля прямо сказать жесткую аллергию. Я бы сказал, что это не относится к области невозможного, я бы сказал, что это относится к области маловероятного.
Как вы считаете, но все-таки, если гипотетически смотреть на то, что будет создана подобная партия, успеют ли они ее создать до 2011 года, потому что и Лебедев, и Горбачев говорили, что они намерены на этих выборах идти в парламент?
Проблема, я бы сказал, главная проблема не в Кремле. Главных проблем две. Во-первых, это не первая попытка Михаила Сергеевича Горбачева выступить на поле российской политики. До сих пор ни одна из этих попыток удачной не оказывалась. Во-вторых, это далеко не первая попытка создания в России социал-демократической партии. А насколько я понимаю, речь идет именно об этом. Здесь есть такой парадокс. С одной стороны, все там 15, наверное, лет мы слушаем рассуждения о том, что в России существует огромная незаполненная ниша социал-демократии. Что якобы существует общественный запрос на социал-демократическую партию. С другой стороны, во всех российских выборах, без исключения, социал-демократические партии участвовали иногда во множестве. И люди за них упорно не голосуют. Единственная партия, которая называла себя социал-демократической, хотя бы время от времени, при этом прошла в парламент, это «Справедливая Россия», но она туда прошла, как мы понимаем, совершенно другим причинам, не имеющим отношения к идеологическому позиционированию. Поэтому вот до тех пор, пока экспериментально существование вот этой ниши для российской социал-демократии не будет доказано, я в существование этой ниши не верю. И я не очень верю, что меня смогут в этом убедить Горбачев и Лебедев при всем моем уважении к этим фигурам.
Говорил политолог Святослав Каспе. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику? Такой вопрос наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина задала прохожим на улицах этого города.
Я думаю, что вряд ли. Он ассоциируется просто в стране в нашей с человеком, который вот был молодец вот в свое время, когда Союз развалился, когда он Германию объединил. Вот. А последнее время, ну, только единственное, что да, тогда молодец, да, Нобелевский лауреат. Но сейчас новое поколение нужно уже. То есть я думаю, что старикам во власти делать нечего.
Несмотря на тот след в истории, который оставил Горбачев, я думаю, его политическая карьера закончилась тогда, когда он снялся в рекламе «Макдональдс». Ну, когда человек снимается в рекламе, это, ну, как бы такой звоночек, что даже для актера, что как бы карьера закончена. Или она только начинается. В его случае карьера закончилась.
Шанс на сегодняшний день, мне кажется, у любого есть попасть в политику, не так уж и сложно, глядя на тех помощников депутатов, которых сейчас развелось в огромном количестве, да на самих депутатов можно посмотреть, поэтому политика сейчас это вовсе не закрытое общество для избранных. Ну, а Горбачев, он такой же человек. Мне кажется, особых препятствий чинить ему никто не станет. Другой вопрос, зачем он нужен в сегодняшней политике? И сможет ли он чем-то помочь улучшить нашу страну?
Считаю, что может. Ну, когда был Михаил Горбачев у власти, я достаточно была еще маленькая. Но по отзывам моих родителей, они очень положительно о нем отзываются и говорят, что благодаря ему произошли какие-то изменения в стране. Вот сейчас, ну, мне кажется, да, потому что человек пережил очень многое за свою жизнь и повидал. Может быть, да, у него получится.
Я думаю, ему не стоит это делать, потому что он много наделал глупостей, когда был президентом Советского Союза. Самое главное, он, будем говорить, основной виновник распада Советского Союза. Поэтому я считаю, что ему больше глупостей делать не стоит.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, может ли Михаил Горбачев вернуться в большую политику. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Первая в истории частная ракета удачно запущена в космос. Компания Xerox разработала многоразовую бумагу. В Великобритании начал действовать Совет по детской интернет-безопасности. На волнах Радио Свобода новости высоких технологий, о которых расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Частная космическая компания SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 1. Этот пуск стал первым удачным запуском частной ракеты в космическое пространство. До этого ракета трижды терпела неудачу при запуске. На этот раз удалось вывести на орбиту муляж спутника весом 150 килограммов. О развитии частных космических запусков рассказывает Владимир Губайловский.
По замыслу разработчиков, SpaceX должен стать самым дешевым поставщиком грузов в космос. Стоимость доставки будет примерно в 3 раза меньше, чем у таких космических агентств, как НАСА и Роскосмос. В начале 2009 года пройдет 5-й запуск Falcon 1. Ракета уже будет нести реальный малазийский спутник связи. Кроме того, планируется запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, а также орбитального космического корабля «Дракон», который сможет доставлять грузы на Международную космическую станцию.
Новости коротко. Корпорация Xerox разработала самоочищающуюся многоразовую бумагу для печати. По оценке Xerox, 40% документов, которые печатаются в офисах, теряют свою актуальность в течение одного дня. Экспериментальная технология печати, разработанная компанией Xerox, позволяет многократно использовать бумагу. Благодаря химическому составу поверхность самоочищающейся бумаги реагирует на свет определенной длины волны, в результате чего на ней отражается видимый текст, который полностью исчезает в течение суток. Европарламент считает, что к 2010 году каждый житель Евросоюза будет обеспечен широкополосным доступом в интернет. Для этого предлагается включить высокоскоростной интернет в перечень обязательных услуг, предоставляемых гражданам наравне с газом или электричеством. Несмотря на высокий уровень развития сети, сегодня в Европе к широкополосному интернету подключено только 36% домохозяйств. В Великобритании начал работать Совет по детской интернет-безопасности, созданный при поддержке правительства страны. Целью Совета является защита детей от насилия и порнографии в интернете. Совет будет создавать материалы, рассказывающие об опасностях, подстерегающих детей в интернете, и координировать действия своих членов. Членами Совета уже стали более 100 различных организаций. Среди них компании Facebook, Google, Yahoo и Microsoft.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Новым британским послом в Москве назначена бывшая руководитель отдела стратегии и информации Министерства иностранных дел Энн Прингл. Она сменит в должности Энтони Брентона, на время московского дипломатического мандата которого пришлось резкое охлаждение отношений России и Великобритании. Стоит вспомнить хотя бы преследование Брентона представителями молодежных прокремлевских движений. Справится ли с подобным давлением женщина? О личности нового посла и проблемах российско-британских отношений корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с бывшим британским дипломатическим представителем в СССР и Российской Федерации сэром Родериком Брейтвейтом. Он автор книг «Москва в 1941 году» и «По другую сторону Москвы реки».
В форин-офисе у Энн Прингл репутация женщины с сильным характером, которая на своем посту главы отдела стратегии информации британского МИДа оказывает заметное влияние на внешнюю политику своей страны. Она успела поработать в британских посольствах в США и Бельгии, 4 года была послом в Чешской Республике, а на заре своей дипломатической карьеры в начале 80-х годов 4 года прослужила 3-м секретарем британского посольства в Москве. Бывший посол Великобритании в Москве сэр Родерик Брейтвейт в свое время работал с Энн Прингл. Как бы вы охарактеризовали нынешние российско-британские отношения?
Не самые лучшие. Уже давно у нас бывают хорошие времена и бывают довольно трудные, когда мы оба раздражены друг на друга. За последние 3-4 года было так именно. Во-первых, вопрос о BP-TNK, вопрос о совместной нефтекомпании англо-русской, а потом Точи Литвиненко, а потом, конечно, Грузия. Потом есть все-таки не совсем позитивные взгляды насчет внутреннего строя России. У нас, у политиков, но тоже в общественном мнении.
В Москве начинает работу новый посол Соединенного Королевства Энн Прингл.
Это очень опытный дипломат. Я работал с ней, я ее знаю. Мы, в принципе, назначаем довольно, скажем, знающих и профессионально опытных послов в Москву. И она последняя из этих людей.
Отношения между двумя странами, насколько они зависят от личности посла?
Очень мало. Вообще ни у вас, ни у нас не очень обращают внимание на послов. Я присутствовал при Хрущеве, даже при Горбачеве, как они относились к послам. Может быть, стил немножко другой, но то же самое у нас. Например, Тэтчер послов не очень любила. Но посол, он все-таки служащий. Он представляет мнение своего правительства, но чтобы он играл большую роль в формировании политики, это редко бывает. Иногда есть, конечно, но редко.
Послом становится женщина. Можно ли в этом видеть какой-то сдвиг в самой британской дипломатии?
По-моему, нет. У нас есть женщины послы не только в Москве. Это есть мода времени сейчас. У нас много высокопоставленных женщин. Дипломатии.
Сейчас многие говорят о новой холодной войне между Россией и Западом.
Это глупость, конечно. Холодная война была очень особое время, когда было две супердержавы, две ядерные державы, которые угрожали друг другу. И мы все жили на грани ядерной войны. И мир был двусторонний. Он был разделен на две части. После холодной войны был, скажем, десяток лет, когда думали, что есть гегемон. А оказывается, что и гегемона нет. Что мы сейчас живем в мире мультиполярности, где и Америка играет большую роль, и Россия играет большую роль, и Индия, и Китай, и Европа. Но чтобы была холодной войны, скажем, узком, в настоящем смысле этого слова этого не будет, конечно.
Говорил бывший посол Великобритании в Советском Союзе и России сэр Родерик Брэдвейт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Палата представителей Конгресса США отвергла законопроект о срочных мерах по выводу финансовой системы страны из кризиса. Парламентская ассамблея Совета Европы проводит сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. США и ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Белоруссии далеко не соответствовали международным демократическим нормам. В Амурской области начали голодовку 36 работников лесозаготовительного предприятия. Они требуют от нового китайского руководства улучшения условий труда. На борту захваченного у побережья Сомали украинского судна «Фаина» произошла перестрелка между пиратами. 3 из них погибли. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Долги москвичей по квартплате растут. В Петербурге увеличена норма призыва в армию. В Подмосковье за махинации с землей задержан чиновник районной администрации. В Петергофе после реставрации открывается музей Бенуа. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Более 20 тысяч семей, жителей Южного округа столицы, имеют задолженность по жилищно-коммунальным услугам за полгода и больше. Власти готовятся к описанию и наложению ареста на их имущество. Общий долг неплатящих за жилье в округе превысил 500 000 000 рублей. Петербург. Норма осеннего призыва в армию будет несколько больше весенней, когда на службу отправилось от города 1920 призывников. По данным петербургских военкоматов, сейчас от службы уклоняются почти 700 человек. В осенний призыв будут впервые работать альтернативные платные медицинские комиссии. К ним могут обратиться несогласные с заключением медиков военного комиссариата. Весной почти каждый третий призывник был признан негодным к службе. Москва. По данным столичного военкомата, этой осенью отправятся служить 5266 призывников, почти в два раза больше, чем весной. На альтернативную службу собираются пойти 8 человек. Весной таких было двое. Как заявил главный военный комиссар Москвы Андрей Глущенко, все больше в армию призывается молодых людей с высшим образованием.
Больше сейчас граждан с высшим военным образованием. В этом году мы уже направили 21% от общего числа граждан, которые имели высшее профессиональное образование.
Петербург. Служба судебных приставов по Ленинградской области взыскала в этом году около 600 миллионов рублей штрафов за уклонение от уплаты налогов. Это на треть больше, чем за весь прошлый год. По версии ведомства, активнее должники выплачивают налоги по трем причинам. Ограничение права выезда должника за пределы страны, публикация списка должников на сайте ведомства и активные операции по аресту имущества должников. В этом году проведено более 1000 арестов на общую стоимость имущества, в том числе автомобилей, порядка 700 миллионов рублей. Москва. В Подмосковье по подозрению в махинациях с землей задержан чиновник районной администрации. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России, начальник управления по рациональному использованию земли и недр администрации Русского района Олег Новожилов задержан в рамках расследования уголовного дела по обвинению еще двух чиновников – зама районного главы и бывшего руководителя Фонда развития Русского района. Всех обвиняют в том, что они вымогали у граждан и представители малого бизнеса деньги в районный фонд развития за содействие в получении земельных участков. Петербург. Сегодня в Петергофе открывается музей семьи Бенуа. Последние два года в музее, открытом ровно 20 лет назад, проводились реставрационные работы. Новости Москвы и Петербурга, 30 сентября. Вера Володина.
Еще об одной новости из Петербурга подробнее. Здесь разыгрался очередной скандал в связи с ликвидацией торговых точек около станции метро. На сей раз администрация Калининского района хочет снести торговый комплекс у станции метро Политехническая. А предприниматели стоят насмерть, не разрешая сносить свои торговые точки, и в этом противостоянии уже появились пострадавшие. Рассказывает Татьяна Вольская.
Снос торговых точек у петербургских станций метро в последнее время превратился в рутинное дело. Этим летом были снесены ларьки у метро «Озерки». Продолжается война с ларьками и в Приморском районе. А вот обстановка в Калининском районе, кажется, достигает точки кипения. Постановление о том, что 50-метровая санитарная зона около станции метро «Политехническая» должна быть освобождена от ларьков, было принято правительством Петербурга еще 16 января 2003 года. но районная администрация приступила к решительным действиям относительно недавно. Предприниматели препятствуют действиям чиновников. Администрация уверяет, что у предпринимателей закончился договор аренды, им предложены альтернативные точки для торговли. Предприниматели говорят, что эти точки неравноценны, а некоторые вообще находятся в помещениях, которые скоро снесут, например, на Северном рынке. В минувший четверг один павильон был демонтирован. Чиновники утверждают, что павильоны установлены незаконно. Предприниматели говорят, что павильоны зарегистрированы как частная собственность, поэтому администрация не имела права не продлевать договор аренды и не имеет правовых оснований ничего сносить. 25 и 26 сентября у метро Политехническая рабочие пытались убрать ларьки и поставить забор. Предприниматели не давали им этого сделать. В результате военных действий травму ноги получил директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Сергей Веснов.
Водитель разогнался и врезался в толпу предпринимателей, которые стояли живым щитом. Я был первый, меня подмяло по трейлеру, и нога пошла на излом, ударился коленной чашечкой и падающей ударился головой.
А на следующий день уже в гипсе Сергей Веснов был задержан нарядом милиции за хулиганство и нецензурную брань и провел почти сутки в 6-м отделе милиции.
Я боюсь, что война только начинается. Власти все делают для того, чтобы этот конфликт еще более обострился. Существует такая практика, что земельные участки, на которых предприниматели складывают свой труд, свои финансы, она передается в город. Коммуникации, которые были подведены, все это достается новому инвестору, а предприниматели просто выгоняют без всяких компенсаций, закрывают их бизнес. В данном случае там решено построить огромный комплекс. Жители против, все против.
Заместитель начальника отдела экономического развития администрации Калининского района Сергей Овчаренко считает, что действия администрации законны.
Это уже тянется порядка 3 лет. Предприниматели за это время могли бы сами уже найти себе альтернативу и новое место. Дело в том, что с 2005 года КУГИ был расторгнут договор аренды на все павильоны, которые находятся на этой зоне. В 2006 году уже были приняты решения суда по усилению и переданы на исполнение судебным приставам. Но в связи с тем, что предприниматели продали все эти павильоны, которые там находятся в собственности, им даже успели зарегистрировать в ГБР, что, в принципе, невозможно, потому что это не капитальное строение. С тех пор все это дело тянется. Вот. Поэтому сейчас там нет договора аренды ни на один павильон. В общем-то, мы считаем, что демонтаж этих павильонов законный на сегодняшний момент.
Бывший исполнительный директор Ассоциации малых предпринимателей Даниил Коцубинский считает, что борьба безнадежна. Именно поэтому несколько месяцев назад он покинул свой пост.
Как вот в политической и административной сфере выстроена у нас в стране некая вертикаль. Точно такая же вертикаль практически выстроена в экономической сфере. И все те, кто мешает построению вертикально интегрированных монопольных структур, они отсекаются системой. Причем отсекаются безжалостно, отсекаются тую неправовыми способами. Хотя если даже предприниматели пытаются апеллировать к судам, все равно у власти хватает административного ресурса для того, чтобы либо замять уголовные дела, которые вот пытались, в частности, наши активисты возбуждать по факту, допустим, хищения торговых павильонов, так и просто путем игнорирования тех уже принятых судами решений, которые вроде как защищают права предпринимателей. Власть городская, не считаясь ни с чем, делает то, что ей угодно в данном вопросе. То есть Смольный стремится к тому, чтобы мелкорозничная торговля исчезла, появилась крупнорозничная торговля, которая позволяла бы собирать вот этот коррупционный нектар централизованно и в крупных индустриальных масштабах.
Так происходит везде. Этой же вертикалью уничтожается и центр Петербурга, считает Даниил Коцубинский.
И изменить это путем создания каких-то общественных организаций невозможно. Нету никакой инфраструктуры, которая такого рода деятельность должна обеспечивать. Нету парламентской оппозиции, нету независимой прессы, нету политических партий, которые могут победить на выборах и попасть в парламент. То есть нет всего того, что позволяло бы гражданам опираться политически в своей протестной активности. То есть можно говорить о том, что необходима там бархатная революция и полное изменение политического дизайна. Но вот что касается малого бизнеса, на сегодня он обречен.
Тем не менее, предприниматели собираются отстаивать каждый павильон всеми доступными средствами. Даже демонтированный на прошлой неделе павильон они хотят найти в ближайшие дни и снова установить на место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 30 сентября.
Театры. В рамках мастер-класса Валерия Фокина на сцене театра имени Мирхольда сегодня вечером спектакль «Иммигранты» Харьковского театра 19. Он поставлен режиссером Игорем Ладенко по пьесе польского драматурга Славомира Мрожика. А в театре-студии Олега Табакова спектакль по рассказу Фолкнера «Когда я умирала» режиссер Миндаугас Карбаускис. В ролях заняты Евдокия Германова, Александр Яценко, Полина Медведева, Сергей Беляев, Михаил Хомяков. Концерты. В Светлановском зале Московского дома музыки сегодня концерт, посвященный столетию со дня рождения Давида Ойстраха. Национальным филармоническим оркестром России будет управлять австрийский дирижер Ион Марин, а руководитель оркестра Владимир Спиваков сыграет на скрипке. В программе сочинения Дмитрия Шостаковича и Людвига ван Бетховена. Выставки. В галерее «Победа» на Винзаводе выставка британского фотографа Майкла Кенна, рекомендует Елена Фанайлова.
Самый поэтичный из пейзажных фотографов, проживающих в Соединенных Штатах, англичанин Майкл Кенна, еще и самый известный и дорогой из специалистов в своей области. Он учился в католической семинарии, возможно, это и повлияло на то, что мир на его фотографиях – это нереальный метафизический мир, у которого 2-3 плана, этот мир как бы расслаивается на несколько объемов. Черно-белая стильная фотография в расфокусе или с длинной выдержкой. Цветная сделана с несколькими цветофильтрами. Тонирование, обработка негатива, высветление и затемнение. Пустынные ночные, вечерние и утренние ландшафты, в том числе пейзажи Петербурга, напоминающие образ города в ранних текстах Гребенщикова или планы эпизода черно-белого кино Георгия Рерберга. Промышленные зоны, заброшенные скаутские лагеря, регулярные парки, снег на ветвях деревьев. Фотографии Майкла Кенны – эстетское зрелище для утомленных клиповым монтажом и кислотными цветами ценителей.
Кино. В кинотеатре «Ролан» начинается традиционный фестиваль авторского кино «Осенняя эйфория», программу которого, как всегда, составил известный кинокритик Андрей Плахов. Этим вечером здесь покажут новый фильм «Братьев Коэнов» «После прочтения «Сжечь», который выйдет в широкий российский прокат в начале октября. В комедии о злоключениях высокопоставленного агента ЦРУ, потерявшего диск с черновиками своих мемуаров, снялись Джордж Клуни, Брэд Питт, Тильда Суинтон, Джон Малкович.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час в нашем эфире, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Насколько достоверными выглядят итоги воскресных парламентских выборов в Белоруссии? Об этом рассуждает наблюдатель от российского парламента, депутат-коммунист Анатолий Локоть. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Беларуси все без перемен.
Мы хотим защитить налогоплательщиков, простых американцев от кризиса на Уолл-стрит.
Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал.
Недовольством австрийцев политическим кризисом в стране удалось воспользоваться правым силам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.